В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта с акцентом. Президент Грузии обвинил партию власти в пораженчестве, которое на руку Москве. Дан указ ему на Запад. В Абхазии официально объявлена охота на агентов влияния. Судья возвращается на поле. В Южной Осетии Виталий Джиоев утвержден в должности. Все это, а также конец ограбления по-грузински, рубрики «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Признать виновным Михаила Саакашвили, назвать нас движение радикальным и дистанцироваться от него. На этой неделе лидеры грузинской мечты Шалва Папуашвили и Иракли Кабахидзе назвали условия для сотрудничества с остальной частью оппозиции и гражданским сектором. Кроме того, спикер парламента, представляя годовой отчет, говорил и о несправедливости решения Брюсселя оставить Грузию без статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Позицию грузинской мечты исследовала Мзия Парисишвили.
Шалви Папуашвили, как спикеру парламента, хватило 40 минут, чтобы уложиться в годовой отчет о проделанной работе в законодательном органе. За это время, как и за год проделанной работы, не нашлось ни места, ни повода, ни минуты для самокритики или же недоработки со стороны правящей грузинской мечты, которую представляет Папуашвили. Для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата на вхождение страны в Евросоюз, парламент принял за неполных полгода 82 закона. Законодательный орган, как и правительство, проявили солидарность и посильную помощь Украине, а парламентская делегация во главе с Шалвой Папуашвили в апреле прошлого года посетила Бучу и Ирпень, чтобы лично выразить соболезнования украинским властям и народу из-за российской агрессии. Если учесть, что за год российского вторжения в Украину спикер парламента Папуашвили оказался единственным высокопоставленным лицом от грузинских властей, который побывал в Киеве, то в части солидарности с Украиной с ним можно согласиться, опуская, правда, весь общественный протест и давление на власть со стороны оппозиции и общества. Из доклада главы парламента следовало, что это не у западных партнеров грузинским властям есть замечания, а у него, Шалвы Папуашвили, имеются таковые, как у спикера парламента, второго по конституции человека в стране после премьер-министра. Поляризацию, в чем упрекают Грузию, Брюссель, да так, что это внесено в 12 заданий первым пунктом, Папуашвили считает новой формой политической конкуренции, которая не чужда ни одной стране. Видимо, подразумевали страны Евросоюза и НАТО. Следует предположить, что для большей убедительности спикер парламента решил позаимствовать слова Иисуса Христа из Нового Завета о праве безгрешного первым кинуть камень.
Пусть первой бросит в нас камень та страна, в которой меньше поляризации, чем в Грузии.
Сказал Шалва Папуашвили и пояснил, что на самом деле проблемой является не поляризация, а радикализация.
Это тот реальный вызов, который есть у нас сегодня. Это политические группы, которые не признают выборы, не признают легитимность демократических институтов и в итоге не признают демократию.
Наглядным примером этого спикер парламента назвал пустующие депутатские кресла на оппозиционном фланге. Самая большая оппозиционная фракция «Нацдвижение» со вчерашнего дня объявила бойкот из-за отказа суда освободить Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Именно поэтому спикер парламента предложил дерадикализацию находящейся в зале другой части оппозиции. Сказал Шалва Папуашвили о том, что не следует привязывать вопрос Михаила Саакашвили к европейской перспективе Грузии, что с 24 июня 2022, когда в Евросоюз решили не предоставлять Грузии статус, хотя она этого заслуживала, находясь в лучшей форме, страна каждый день сталкивается с несправедливым отношением к ней. В итоге спикер парламента выразил надежду, что в конце года в Евросоюзе эту несправедливость исправят и Грузия будет со статусом. «Может быть, не лично вы», – взяла слово депутат из партии за Грузию Анна Бучукури. Но вы ведь знаете, что у этой поляризации два источника. Ваша партия «Грузинская мечта» и «Национальное движение». К какому компромиссу готова «Грузинская мечта» как власть, чтобы в стране закончилась поляризация? В какой части, где вы видите ваш ресурс в сложившейся ситуации, поинтересовалась и лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе. «Мы не готовы к компромиссам с радикализмом», — ответил спикер Папуашвили. Ресурс он видит в оппозиции, выдвинув ей для решения проблемы два обязательных условия.
Единственный выход для дерадикализации – это то, чтобы радикальные группы отказались от радикальной повестки дня. Что должна сделать политическая группа, которая не считает себя радикальной? В первую очередь, признать проблему радикализма. Назвать радикалами те группы, которые являются радикалами, и дистанцироваться от них.
Не менее категоричен был в этом вопросе лидер партии власти Иракли Кобахидзе, общаясь с журналистами в коридорах парламента. Он назвал шуткой критику президента Саломе Зурабишвили в его адрес, которую в год один раз можно простить. Накануне Зурабишвили расценила как угрозу слова Кобахидзе о том, что в случае, если она помилует Саакашвили, последует жесткая реакция народа и его самого Кобахидзе. Но в целом глава «Грузинской мечты» остался доволен позицией президента Зурабишвили. Она не намерена помиловать Саакашвили не только потому, что от этого акта помилования он не окажется на свободе, но и потому, что в случае освобождения он станет активным противником не только властей, но и навредит репутации страны и ее европейским шансам. С этим Иракли Кобахидзе полностью согласен. Там же назвал абсурдной с точки зрения гуманности идею выпустить Михаила Саакашвили, напомнив, что третий президент так и не раскаялся в содеянном.
Признание со стороны Михаила Саакашвили своих преступлений будет означать полную капитуляцию. Он этого не сделает. Мы знаем его цель – вернуться в политику, потому он этого никогда не сделает. Что же касается вопроса о его освобождении по гуманным соображениям, это абсурд по одной простой причине. Если мы будем руководствоваться исключительно мотивом гуманности, тогда мы должны освободить всех 9 тысяч заключенных в Грузии.
Сказал Иракли Кобахидзе, напомнив, что никакой связи между гуманностью и исполнением наказания нет. Другого, в принципе, в стане оппозиции не ждали, но и того, что делать в сложившейся ситуации, там пока не знают. Только переживают, что из-за этого Грузия и в конце года упустит шанс получить статус кандидата. За исключением, на первый взгляд, в рядах нацдвижения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе завершилась детективная история двухлетней давности. В Грузии задержан грабитель зугдидского банка Бадри Эсебуа. Ему вменяют взятие в заложники 40 человек и похищение $500 000. За развязкой следил Иракли Арагвелидзе.
Бадри Эсебуа был задержан в селении Джихашкари зугдидского муниципалитета, которое расположено в непосредственной близости с рекой Ингури. В этом селении некоторое время находилось захоронение первого президента Грузии Звиадагамбетова. Само село граничит с густым лесом, в котором можно было беспрепятственно выйти из отдельной пристройки дома родственников Эсебуа, которую видно на кадрах видеозаписи о его задержании. Поиски подозреваемого продолжались более 2 лет. Напомним, в октябре 2020 года Бадри Эсебуа совершил вооруженное нападение на филиал Банка Грузии в городе Зугдиди. Во время нападения он взял в заложники 43 человека, потребовал $500 000 США и коридор безопасности. После нескольких часов переговоров он покинул с требуемой суммой здание банка на автомобиле с 4 заложниками. Среди них был Автандил Галдава, начальник департамента полиции региона Самигрело, который заменил собой других заложников. Тогда Эсебуа смог скрыться вместе с деньгами. Дело приобрело политическую окраску. Оппозиция обвиняла МВД Грузии в некомпетентности и халатности. Теперь в правительстве не скрывают удовлетворения. Присутствующий на слушаниях в парламенте министр МВД Вахтанг Гумелаури получал поздравления от депутатов. Поздравляли его и коллеги из правительства. Министр юстиции Рати Брегадзе отреагировал на задержание Эсебуа постом на своей странице Facebook.
Поздравляю всех сотрудников полиции под руководством Вахтанга Гамилаури с успешным завершением сложной операции. Арест Эсебуа – это не только восстановление справедливости, но и предупредительный сигнал для поддавшихся искушению криминальных романтиков.
Подметил Брегадзе. И совсем издевательские нотки прозвучали из уст председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, который предложил оппозиции требовать освобождения грабителя, проведя параллели с кампанией по освобождению экс-президентом Михаила Саакашвили.
Ждем кампанию «Фри Эсебуа» от радикальной оппозиции. Мы определенно надеемся, что эта кампания начнется. Затем, когда Эсебуа объявит голодовку, мы также ждем международной поддержки в его адрес и так далее. Этот процесс должен продолжаться.
Иронизировал Ираклий Кубахидзе. По информации МВД, с места задержания Эсебуа изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержаны муж и жена, хозяева дома, в котором укрывался злоумышленник. По словам его отца Тарела Эсебуа, он не знал местонахождения сына.
Я знаю столько же, сколько и вы. Он скрывался в семье дяди моей супруги. Мы с ним не поддерживали никаких контактов. Мы не виделись с сыном после того происшествия.
По утверждению некоторых СМИ, задержание произошло при попытке перехода Эсебуа на территорию самопровозглашенной Республики Абхазия. По словам соседей, спецоперация началась в 5 утра неподалеку от дома.
Утром, перегоняя скот, я увидела много людей. Позже нам сообщили, что задержали Эсебуа. Никто в селе не знал, что здесь укрывался посторонний. Он жил в доме пожилой четы. Соседи регулярно делали им уколы. И никто не видел в доме Эсебуа. Мы даже не подозревали, что они родственники.
Заявила соседка. Следствие в отношении Бадри Эсебуа ведется по статьям о насилии, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также по статье захвата граждан в заложники в террористических целях. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Арденба и председатель службы государственной безопасности Роберт Киут выступили совместным заявлением, содержащим обвинения в адрес так называемых западников и не обозначенных ими сил, которые, как было сказано, генерируют антироссийские настроения в обществе, в отношении которых представитель СГБ пообещал, как он сказал, принимать жесткие меры в рамках закона. Это выступление вызвало волну ответных заявлений политиков и общественных деятелей, по мнению которых главным катализатором антироссийских настроений является сама действующая власть. Подробности у Елены Заводской.
В январе нынешнего года Абхазия отказала во въезде делегации сопредседателей международных женевских дискуссий, которые планировали посетить республику 8-9 февраля для проведения встреч с официальными лицами. МИД сослался на то, что это связано с односторонним решением сопредседателей и отменой запланированного на 21-22 февраля очередного раунда женевских дискуссий. А вчера пресс-служба МИДа опубликовала совместное заявление министра иностранных дел Инала Арценба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киута. Первый обрушил свое негодование на западников, а второй на некие силы, которые генерируют в Абхазии антироссийские настроения. В частности, Инал Арценба обвинил представителей Запада в том, что они развязывают конфликты, разрушают государственность других стран и захватывают их ресурсы.
К нам годами приезжают заштатные европейские чиновники, пытаются манипулировать нами в надежде на то, что мы с улыбкой будем потакать их планам. На что мы ответим? Мы заставим нас уважать. И вы обязательно будете считаться с нами, даже если этого не хотите. Западные страны развивают фарисейскую деятельность по всему миру, оказывают якобы гуманитарную помощь в различных странах, как в свое время было на Украине, а затем развязывают вооруженные конфликты, до основания разрушают государственность, захватывают ресурсы, ставят на колени и подчиняют своей диктаторской воле целые народы. Мы знаем, какие переговоры сегодня проходят в Тбилиси, европейских столицах, Нью-Йорке, мониторим ситуацию вместе со службой госбезопасности Республики Абхазия, и мы знаем, что планируется сделать в Абхазии. Обращаясь к западникам, хотим сообщить, что мы не позволим и не дадим этого сделать на нашей родной земле.
Председатель службы государственной безопасности Роберт Киут сообщил, что СГБ внимательно отслеживает всю враждебную антироссийскую риторику и пригрозил жесткими мерами в рамках закона.
В информационном пространстве в Абхазии стали распространяться темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественным мнением. Смысл, который заключается в распространении антироссийской и, соответственно, деструктивной риторики. Необходимо отметить, что деструктивные и враждебные силы извне предпринимают попытки использовать якобы существующие в обществе антироссийские настроения. Искусственным образом создается антироссийская повестка с отсылкой на различные этапы российско-абхазских взаимоотношений. Ничего общего с реальностью данной попытки не имеют. Мы будем принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты.
Это выступление вызвало в абхазском обществе волну ответных заявлений. Лидер абхазского народного движения Дгур Арцинба считает, что главным катализатором антироссийских настроений в Абхазии является ее президент Астан Бжания, который ездит по районам и проводит параллели между вопросом передачи госдачи Пицунда, военным присутствием России в Абхазии и финансовой помощью. Тем самым публично подвергает сомнению последовательности России в части исполнения международных договоров. Более того, говорит Адгур Арцинба, он еще и подставил президента России Владимира Путина, выставив его на международной арене вымогателем и шантажистом. По мнению политика, никто другой за 30 послевоенных лет не нанес такого ущерба абхазо-российским настроениям, как действующий президент за последние 3 года. Представитель политической партии Айнар Адгур Лагвилава связывает это заявление МИД и СГБ с внутриполитической борьбой.
Это немного странное для меня было вчера, то, что я услышал. Почему Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Служба государственной безопасности Республики Абхазия борются с какими-то настроениями? Я думаю, это не входит в их профессиональные обязанности. СГБ должно бороться с антиабхазскими настроениями, а Министерство иностранных дел должно заниматься иностранными делами, продвигать интересы Абхазии на международной арене, добиваться международного признания. То, чем они занимаются, я считаю, не совсем отражает, скажем, их обязанности по закону.
Скажите, пожалуйста, Адгур, в их речи нигде не обозначено, кто во все виноват.
Да, тоже вопрос, с кем они собираются здесь бороться и кого они считают антироссийскими или какими-то элементами. Тоже не совсем понятно, какими-то общими фразами. Это все мы здесь в обществе, кстати, очень все серьезно восприняли, и мы не совсем понимаем, что происходит. Как мне кажется, это такой очередной метод внутриполитической борьбы. Выставить всех недовольных властью какими-то там антироссийскими элементами и испортить наши отношения с нашим стратегическим партнером. Я считаю, это путь никуда, и он, наоборот, вызовет в обществе еще больше недовольства власти. Я считаю, такие методы, они неприемлемы, и, конечно, мы таким методом будем давать оценку и будем, конечно, противодействовать такой политике.
Общественный деятель Тенгиз Джупо считает, что министр иностранных дел и председатель СГБ занимаются не своим делом и превышают свои полномочия.
Но это, конечно, очень странно, что служба госбезопасности, Министерство иностранных дел занимаются борьбой с антироссийскими настроениями внутри Абхазии. Даже если они и присутствовали бы, допустим. Задача органов госбезопасности, насколько мне известно, защита интересов Республики Абхазия, конституционных норм, положений, контроль за соблюдением закона. Все их функции очень четко расписаны в законодательстве страны. И полномочия Министерства иностранных дел тоже. Они должны бороться, в первую очередь, с возникновением внутри страны антиабхазских, антигосударственных настроений. Вот их основная работа. Что касается антироссийских настроений, это сфера деятельности совершенно другого государства и других служб. Это вообще их не касается. Это, мягко говоря, превышение их полномочий.
По словам Тенгиза Джупо, в Абхазии антироссийских настроений быть не может, потому что степень интеграционных процессов политической, экономической, социальной сферах жизни, в обеспечении безопасности и правопорядка настолько глубоки, что интересы российского и абхазского государства не во всем, но во многом тождественны. Ни одна политическая сила в Абхазии, ни одна группа интересов не имеет антироссийских настроений и не поддерживает их, сказал Джопуа. Политик уверен, что заявление руководителей МИДа и СГБ сделано в преддверии необходимости продвинуть в парламенте ряд очень непопулярных законов, чтобы потом все, кто будет мешать этим планам, объявить врагами.
Власть либо по политической безграмотности, я не знаю, либо умышленно нагнетает ситуацию, пытается представить часть населения страны, не согласная с ее политикой, с ее деятельностью, последние вот эти 3 года нахождения их во власти, в глазах российского народа и российского государства в качестве врагов. Добавим еще к этому то, что впереди нас ожидает реализация в парламенте ряда законодательных инициатив в сфере энергетики, связанных с приватизацией этой отрасли, в сфере оборота недвижимости. Сейчас пытаются внести закон об апартаментах. Это закон о продаже жилой недвижимости. Нас ждет законопроект об отчуждении Пицунской госдачи. Для чего сегодня это делается? Вот, чтобы завтра всех тех, кто не согласен с этими инициативами, представить как антироссийские элементы. Это такая политика, типичная для... Был в свое время, работал в администрации президента России такой господин Сурков. Это такая сурковщина. Она в Абхазии одно время применялась, ничего хорошего она не пригубила.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Какой посыл дают власти обществу и как соотносится с законодательством самопровозглашенной республики Абхазии все эти заявления? Тему продолжает Елена Заводская, которая задала эти вопросы юристу Саиду Гизердава.
6 февраля пресс-служба МИДа распространила совместное заявление министра иностранных дел Инала Арценба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киута. Оба выступления были в одном ключе. Так, Инал Арценба был сосредоточен на обличении западников, их фарисейской политике и стремлении разрушать государственность, захватывать ресурсы других стран и ставить их народы на колени. Роберт Киута обвинил деструктивные силы извне, создающие искусственным образом антироссийскую повестку, а также грозил жесткими мерами в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты. В этом заявлении мало конкретики и много туманных и расплывчатых определений, не подтвержденных аргументами. Роберт Киут не уточняет, какие деструктивные и враждебные силы извне действуют в Абхазии, как они сюда проникают и каким образом искусственно создают антироссийскую повестку, какие именно жесткие меры и кому он планирует применять. В его выступлении нет ссылки ни на одну статью и ни на один закон Республики Абхазия, которые нарушаются теми, кто распространяет деструктивную риторику. Мы обратились к абхазскому юристу Саиду Гизердава и попросили его с юридической точки зрения прокомментировать это совместное заявление. Он назвал его из ряда вон выходящим и объяснил, почему.
С моей точки зрения, совместное заявление министра иностранных дел и председателя СГБ – это из ряда вон выходящее событие и по тональности, и по содержанию, и по неконкретности. Хотя мы, конечно, понимаем, что это публичная угроза в адрес общества и попытка выдать позицию общественных и политических сил, которые выступают за суверенитет, против захвата земель, недвижимости и так далее, за антироссийские настроения. Мне удивительно, что используется именно такая формулировка «антироссийские настроения», и что указанные должностные лица считают себя компетентными в определении таких настроений. У МИДа и СГБ есть обязательства, которые на них возлагают абхазские конституции и законы. И соблюдение вообще конституции – это первейшая обязанность всех чиновников. А конституция, как известно, у нас демократическая. А поэтому она требует от чиновников не только уважения прав и свобод людей, а также того, чтобы они сами были защитниками этих прав и свобод и не забывали о нашем суверенитете.
Юрист считает, что, напротив, подобная риторика должностных лиц является дискриминационной и нарушает свободу мыслей, слов и убеждений граждан.
Те граждане, которым они адресуют свои угрозы, как раз и выступают исключительно с позиции защиты конституционных ценностей, демократии, суверенитета, неприкосновенности и неотчуждаемости территории. А вот официальная риторика, она как раз, мне кажется, вопреки этим конституционным категориям, и прежде всего она нарушает свободу мысли, слова, убеждений. Это конституционные категории, которые зафиксированы в Конституции. С моей точки зрения, здесь мы видим достаточно серьезное превышение должностных полномочий. И здесь мы также видим проявление дискриминации по признаку вот, принадлежности людей к определенным убеждениям политическим или принадлежности к определенным общественным объединениям, социальным группам. И наше уголовное законодательство, кстати, защищает нас вот от такого рода посягательств на наши свободы, и есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Назначение Виталия Джиоева председателем Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия эксперты назвали попыткой власти вернуть судебной системе утраченное доверие обществу. На этой неделе депутаты единогласно поддержали эту кандидатуру. Мурат Гукимухов с подробностями.
Депутаты парламента Южной Осетии единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда. В интервью «Эхо Кавказа» итоги голосования прокомментировал депутат Давид Санакоев.
После обсуждения в комитетах кандидатуры на председателя Верховного суда, я уже понимал, что каких-то серьезных претензий к нему ни на одном из комитетов не было выдвинуто. И поэтому я предполагал, что кандидатура может пройти на сессии, и, скорее всего, она пройдет. Но я предполагал, что могут как-то себя проявить депутаты от Единой Осетии, но, как ни странно, все прошло единогласным голосованием «за». Ну, это еще раз говорит о том, что каких-то серьезных претензий к данной кандидатуре не было, а то бы ее, я думаю, озвучили.
Политолог Вячеслав Габозов считает назначение Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда самым удачным кадровым решением нынешней власти.
Я думаю, что назначение Виталия Джиоева – это одно из самых удачных назначений новой власти. Могу со всей ответственностью сказать, что он действительно и этой должности достоин, он действительно имеет соответствующий опыт. Он не из тех людей, которые будут поступаться принципами только потому, что ему кто-то там сверху что-то скажет. Поэтому я думаю, что это на сегодняшний день очень удачное назначение, учитывая ту репутацию, которую заработали судебные органы за время предыдущего президента. Я надеюсь, что судебная власть станет более качественно работать. Мне кажется, такой вариант вполне выполним.
И все-таки довольно странно, что оппозиция в лице Единой Осетии единогласно проголосовала за предложенную президентом кандидатуру. Тем более Виталий Джиоев, бытность зампредседателя Верховного суда, активно выступал против судебной реформы в том виде, в котором ее продвигала Единая Осетия. И накануне голосования от некоторых сторонников партии звучали такие упреки в адрес Джиоева, дескать, он слишком близкий к президенту человек, они едва ли не родственники. И все-таки голосование единогласное. Как вы это объясните?
У нас же маленькое общество. То есть здесь на пустом месте нельзя создать того, у чего нет оснований. Критика человека, который нормально воспринимается, за которым не тянется шлейфа ни коррупционных скандалов, никаких других попытки не допустить этого назначения, могут скорее сыграть не против Виталия Джиоева, а против них самих. Поэтому, видимо, взвесили и решили, что лучше будет голосовать «за». Поэтому они, видимо, решили поберечь свои силы для будущих более таких противоречивых назначений. Вот там они будут отыгрываться. И заодно тем самым, понимая, что, вот, скажем, часть общества того или иного кандидата будет не воспринимать, тем самым они будут пытаться перетащить симпатии этого электората к себе, то есть расширить свою базу поддержки. Я думаю, что у них неплохие и внешние инструкторы, поэтому вполне возможно, что это вот часть этой игры. Другого варианта, объясняющего, почему они вдруг решили единогласно проголосовать за Виталия Джиоева, просто нет. У меня, во всяком случае.
Вы говорите о необходимости расширения группы поддержки. Вы считаете, что партия «Единая Осетия», у которой самая крупная фракция в парламенте, в этом действительно нуждается?
Им, в принципе, надо расширять свою базу поддержки. Да, вот та база поддержки, которая у них была, на предыдущих парламентских выборах, она очень-очень сильно уменьшилась. Как бы кто что ни говорил, да, одно дело, когда за тебя работает мощный административный ресурс, когда совершаются такие нарушения, которые были на последних парламентских выборах. А другое дело, когда ты уже оппозиционная сила, и у тебя нет этого административного ресурса. Поэтому здесь, в данной ситуации, им важно расширить свою общественную поддержку, чтобы не кануть в леду, как та же партия «Единство», например, которая тоже была пропрезидентской партией.
С назначением на высокую должность Виталия Джоева поздравил спикер парламента Алан Алборов, пожелав ему успехов в работе. Цитирую. «Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдывает наши надежды и народа. И суд всегда будет выносить справедливые и законные решения». Конец цитаты. В свою очередь, Виталий Джоев заверил депутатский корпус, что будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона. Мурат Бугимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23 700 человек, более 20 тысяч в Турции и 3,5 тысяч в Сирии. Поисково-спасательная работа продолжается. По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф 21 века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти 1,5 миллиона детей. В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит в адрес президента страны Реджепа Эрдогана, в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал некоторые проблемы, однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясений могут достичь 4 миллиардов долларов. На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей остались под завалами. Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года. За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ. По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников Шахет-136. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных систем залпового огня. В ночь на 11 февраля Россия атаковала дроны Шахет два объекта энергетической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действия ВНЖ у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране. Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Криньяно. Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал. Конец цитаты. В пятницу стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айрес сотрудники миграционной службы не пустили в страну несколько беременных россиянок. Им отказали во въезде в страну по причине ложного туризма. Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузинское оппозиционное национальное движение провело акцию протеста возле резиденции Бедзины Иванишвили в Шеквитиле. Активисты потребовали освобождения Михаила Саакашвили, сообщает общественный вещатель Грузии. Как заявил представитель национального движения Леван Хабиишвили, акции протеста продолжаются в разных городах. В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Украины. 7 февраля новый представитель национального движения Леван Хабиишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах. Телекомпания CNN показала новые кадры, демонстрирующие состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, как выразилась ведущая программы главного критика Путина. Видео снято камерами наблюдения, установленными в палате политиков в клинике Вивамед в Тбилиси, где он проходит лечение, пишет Сова. Телеведущая предупредила зрителей, что кадры могут быть для них тяжелыми. В эфире также показали видео с одного из судебных заседаний, когда Саакашвили, включившись из клиники по видеосвязи, задрал футболку, чтобы продемонстрировать собравшимся свое состояние. Параллельно на экране появились кадры 2020 года, на которых Саакашвили до его возвращения на родину и ареста. Ведущий обратил внимание на очевидную и тревожную разницу. Несмотря на все вызовы, властям Грузии удалось избежать самого большого вызова – войны. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Ираклий Грибашвили, добавив, что попытки перенести нынешний конфликт в Украине на территорию Грузии не прекращаются. По словам Грибашвили, заявление о том, что в Грузии должен быть открыт второй фронт, напрямую звучали со стороны представителей украинских властей. При этом премьер пожелал дружественному украинскому народу мира, своевременного окончания войны и возвращения территорий. Хотя и заявил, что не видит попыток остановить эту войну, как-то вернуть стороны за стол переговоров. По словам Грибашвили, это настораживает, поскольку ситуация в Украине, в регионе и в мире в целом стала еще более непредсказуемой. В заключение Грибашвили вновь подчеркнул, что главной задачей его правительства было, есть и будет защита интересов нашего народа. Конец цитаты. Предприятие по сбору твердых бытовых отходов «Чистый мир» временно приостанавливает свою работу в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом информагентство РИА сообщил директор компании Андрей Тедеев. Глава компании добавил, что «Чистый мир» приостановил сбор бумаги и картона по городу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе президент Грузии, оппозиция и профильный НПО решительно осудили очередные высказывания лидеров грузинской мечты о желании неназванных ими сил открыть в Грузии второй фронт против России. Соломон Зурабишвили, в частности, обвинила партию власти в пораженчестве и в том, что оно играет на руку Москве. Реакцию на новое выступление власти изучил Ираклий Аргвелидзе.
Президент Грузии во время выступления на юбилейном вечере в президентском дворце вечером 9 февраля отреагировал на заявление председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе. Накануне он заявил, что Россия имеет преимущество, потому что Украина за это время не захватила ни одного населенного пункта. Кроме того, он добавил, что в этих условиях возрастает заинтересованность некоторых сил, чтобы Грузия была вовлечена в военный конфликт. Соломе Зурабишвили подвергла критике правящую партию за пораженческую позицию.
Оккупировали территории Бессмконе.
Все понимают определенную осторожность, которую демонстрирует страна, потерявшая территории. Но осторожность никогда не должна исключать достоинство и солидарность. Сегодня сложилась совершенно иная ситуация. Новые сигналы, которые посылают из правящей партии последние два дня, противоречат заявлениям государственных лидеров всех наших стран-партнеров. Наше пораженчество перекликается только с российской пропагандой. Я не могу ни объяснить, ни понять, ни разделить этого.
Представители большинства нескрываемым раздражением восприняли позицию президентской администрации. Мнение большинства выразил вице-спикер парламента Гия Вольский, который уличил президента в тайных планах.
То, что президент говорит о грузинской мечте, является неуместным и вредительским заявлением. Я не могу сказать вам, почему она так говорит. Говорить в утвердительном формате вообще характерно для нее. Возможно, ей это нужно для своего политического реноме. Возможно, у нее есть политические планы и цели на будущее. Но если трезво оценить ситуацию, вывод будет единственным. Это неадекватное, вредное заявление.
Со своей стороны, в оппозиции обвинили грузинскую мечту непоследовательности и лжи. Требования Запада о вступлении Грузии в войну являются ложью, заявила журналистам исполнительный секретарь Лело Саломе Самадашвили.
Непонятно, чей министр обороны приезжает в Вашингтон, подписывает соглашение о сотрудничестве с США и получает 33 миллиона долларов в помощи на укрепление обороноспособности. А с другой стороны, представители его собственной партии постоянно нападают на США, западных союзников, и обвиняют их в том, что они являются партией глобальной войны. Объясните нам, что это за политика, когда они одной рукой принимают помощь США, а с другой нападают на них, угрожают послу США. На мой взгляд, в конечном счете их политика в том, чтобы обмануть грузинский народ.
В свою очередь, по словам лидера стратегии Агвашинабели Георгия Вашадзе, грузинская мечта загнала себя в угол, сделав ставку исключительно на победу России.
Заявление, сделанное вчера представителем правящей партии Ираклием Кавакидзе, унизительно для грузинского народа. Да, они вовлечены в заговор против национальных интересов Грузии. Они думают, что сохранят власть только в том случае, если победит Россия. Они выбрали ее сторону с первого дня начала войны. И именно поэтому мы до сих пор не можем получить статус кандидата в Европейский Союз. Мы не можем двигаться вперед, на Запад, потому что у него есть вопросы по Грузии.
На происходящее отреагировали и в неправительственном секторе. Согласно исследованию грузинского отдела Transparency International, антизападные и дезинформационные заявления государственных чиновников в адрес западных партнеров, послов неправительственных организаций сеют у населения скептицизм по отношению к Западу, раскалывают общество и усиливают влияние российской дезинформации в стране.
Правящая партия намерена распространять дезинформацию в социальных сетях против оппонентов, критических к ним СМИ или представителей неправительственного сектора через недостоверные аккаунты или поддельные страницы.
Заявила исполнительный директор Transparency International Эка Гигаури. Согласно исследованию, антизападная пропаганда в основном насыщена российскими пропагандистскими нарративами. Российская дезинформация в Грузии распространяется в основном на грузинском языке политическими партиями и политиками, организациями гражданского общества, СМИ, ультраправыми группами и духовенством. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Представители грузинской власти с благосклонным интересом отнеслись к предложению Москвы возобновить авиасообщение, подчеркнув экономическую целесообразность этого начинания. Тем временем западные партнеры предостерегают Грузию от подобного шага. Насколько в этом вопросе, в частности, и в вопросе санкций вообще, экономика для Грузии соотносится с политикой? Насколько они связаны и насколько широко пространство маневра у грузинской мечты? Обсуждаем за некруглым столом с профессором Кутаисского университета Иосифом Арчвадзе и директором Центра европейских исследований фонда Рандере Кахой Гугулашвили.
Некруглый стол. Каждую среду. На радио «Эхо Кавказа».
Батон Иосиф, грузинская мечта и грузинская власть объясняют, что авиасообщение, в принципе, вещь очень выгодная в экономическом плане, и, в общем, поэтому все политические возражения, ими можно пренебречь. Насколько, по-вашему, это так?
Если рассматривать с точки зрения чисто гуманитарной, то это, конечно, чем легче придется пассажирам, туристам, гражданам обоих государств пересечь границу и попасть из одной страны в другую, то это надо приветствовать. Но это лишь видимая сторона айсберга, потому что вопрос имеет и чисто экономические, политические, технические аспекты, и без учета которых взвешивания всех факторов нельзя так быстро и однозначно решить этот вопрос.
С точки зрения экономической целесообразности, стоит игра свеч?
Граждане России могут попасть в Грузию без визовой поддержки, а граждане Грузии в России, соответственно, нет. Ну, в свое время это решение из-за того, что многие граждане Грузии, в том числе из территории оккупированной временно Абхазии и Южной Осетии, остались на некоторое время в Российской Федерации, чтобы облегчить их приезд в Грузию. Тем не менее, времена изменились. У Грузии сейчас многофакторные внешнеэкономические связи, и многие грузины, граждане Грузии, приезжают не в Россию, а в другие страны. Могу привести пример. знаю, что вот перед вот вторжением Российской Федерации в Украину доля вот денежных переводов и внешнеторгового оборота не превышала 1/6 части соответствующих показателей в целом. То есть удельный вес Российской Федерации во внешней торговле и в денежных переводах все время уменьшался. Вот для сравнения, в советские времена доля России вот во внешнеэкономическом обороте Грузии составляла где-то более 60%. В начале 2000-х это удельный вес был около 30%, сейчас около, ну, меньше, чем 15%, в настоящее время около 13% это оборот. И, соответственно, вот надо взвесить все факторы, насколько это будет выгодно. Тем более, что сама Грузия не производит самолетов. Во многом техническом отношении зависит от аренды, лизинга западных технологий, в том числе с точки зрения летательных аппаратов. Та и самая Россия вот после объявления вот санкций, и пришлось около 800 самолетов, взятых лизингом, они остались в России. Если на этих самолетах пассажиры прилетят в Грузию, как будет поступать грузинская сторона? Та возможность, чтобы вот настоящие владельцы этих самолетов затребовали их выдачу, это, наверное, усилит напряжение между Грузией и Россией. Вот все это клубок всех противоречий и проблем.
Батанкаха, если динамика такова, как я писал Иосиф Арчвадзе, то зачем грузинская власть идет на такие репутационные риски? Или эти репутационные риски преувеличены?
Я думаю, грузинское правительство в любом случае не должно идти на этот шаг, даже если это было бы экономически выгодно. Возможно, какая-то выгода экономическая и будет, потому что, возможно, России нужно восстанавливать связь с Грузией больше для транзитных, так сказать, полетов, потому что, видимо, не хватает через Армению, через другие страны, видимо, все-таки недостаточные возможности для транзита, и ей нужно увеличить вот возможность транзита через Грузию. Это раз. Второе, тут вопрос, наверное, еще стоит вот в политическом плане, что Россия все время пытается разорвать вот коалицию, каким-то образом брешь внести вот между странами, которые считаются партнерами Западом и с коллективным Западом. И в данном случае Грузия так рассматривает, наверное, Москва. Грузия находится где-то в состоянии такого нерешительности. Во всяком случае, они так это видят. И они хотят максимально привязать Грузию к России, дать ей больше, может быть, и безвизовый режим будет введен, неизвестно, но, возможно, и такое для граждан Грузии, желающих посетить Россию, и тому подобные вещи. Если вы помните, сразу после начала конфликта Россия допустила вывоз, насколько я помню, каких-то молочных продуктов. Во всяком случае, дополнительные какие-то торговые барьеры сняли. И это вызвало очень раздраженную реакцию в Украине, потому что российская пропаганда это преподнесла как вот ситуация, когда российские отношения углубляются и развиваются, тогда, когда вот Россия совершает агрессию против партнера же Грузии, опять-таки, и Украины. Конечно, в счете, может быть, еще и третий, еще более опасный вариант, что, возможно, восстановление вот воздушных полетов связано с какими-нибудь более опасными планами обхождения западных санкций. Это перевозки каких-нибудь материалов, может быть, и двойного назначения запрещенных изделий, которые можно перевозить самолетами, которые, может быть, не занимают так большой объем или вес. Ну, допустим, полупроводники и тому подобные вещи, которые сейчас считаются товарами двойного назначения. То есть все это очень большими рисками связано. В конечном счете, если даже всего этого не было бы, то Грузии не стоит ни на йоту поднимать уровень своих отношений экономических или политических или любых других с Россией, когда Россия на весь мир себя позиционирует как страна-агрессор.
А, Батон Иосиф, вы сказали, насколько упала доля России в товарообороте Грузии перед войной. Но война кое-что изменила, и эти цифры изменились, пусть и неестественным образом. Вот этот всплеск может стать искушением для грузинской власти пренебречь этими рисками.
После начала военной операции действительно увеличился товарооборот с Россией, но не настолько в большой степени. Я могу привести пример, что в 2022 году наш экспорт увеличился в целом на 32%, а с Россией все всего лишь на 6%. Ну, несколько иная ситуация по импорту. Там импорт есть специально вирус. Но если пересчитать на душу населения, вот по сравнению с прибалтийскими странами, которые я в первых рядах санкционном и жесткой политики по отношению к России, на душу населения товарооборот этих стран в среднем где-то раз в 4,7 раза выше, чем у Грузии. То есть у Грузии нет такого существенного внешнеторгового оборота с Россией, которая буквально могла бы изменить ситуацию. Действительно, мы зависим по некоторым продуктам, это нефтепродукты и зерновые, но тем не менее в целом этот показатель, я повторюсь, доля России всего лишь 13%. Что касается денежных переводов и физических лиц, которые поступили в Грузию, здесь, да, действительно, этот фактор повлиял на совокупный рост грузинской экономики и в некоторой степени улучшил макроэкономические показатели ВВП Грузии где-то в пределах 1,5%. Но, с другой стороны, такой наплыв и повышенный ажиотажный спрос на продукты питания, на жилье, на аренду помещений и так далее принес в Грузии дополнительные нагрузку на инфляцию. И я несколько раз повторял в печати, что если бы не этот фактор, мы бы снизили ту значный уровень инфляции не к концу года, 2022 года, а где-то на 6-7 месяцев ранее. То есть палка о двух концах. С одной стороны, это помог нам увеличить показатели ВВП, но в целом мы имеем ту значный экономический рост, более 10% за прошлый год, а доля от российского фактора в этом отношении не более одного максимум 1,5%. Вот такое соотношение.
Батанаках, уже Арчвадзе упомянул еще об инфраструктурных проблемах, скажем так, да, потому что еще же есть как бы опасность санкций в связи с самолетами, в связи, собственно говоря, с базированием этих самолетов. Нет ли здесь какого-то, ну не знаю, подвоха, да? А действительно ли грузинская мечта готова восстановить авиасообщение с Россией, как она об этом говорит, или это какая-то игра?
Ну да, это загадка и для всех нас, конечно же, потому что надо быть очень глупым, чтобы в данный момент принять такое решение. Каковы бы ни были экономические или другого типа мотивы, как я уже говорил, это чревато очень большими последствиями политическими, как минимум, для Грузии, потому что начнется какое-то отчуждение, какое-то пренебрежение, может быть, Грузии даже, неизвестно, может быть, даже на Рамштайн не будут звать грузинскую делегацию, будут постепенно рассматривать как страна, которая перетекает в стан врагов. Если бы это было где-то далеко, еще можно оставаться нейтральным. Но оставаться долго нейтральным невозможно, потому что, с одной стороны, мы видим, что Россия постоянно давит на Грузию. У нее, видимо, есть какие-то рычаги давления на нынешнюю власть, раз она предлагает вот такие проекты. С другой стороны, грузинская власть не смеет, что ли, ей прямо сказать. Тут какое-то увиливание вроде бы происходит. Но на самом деле, в конечном счете, конечно, такое решение не будет принято, потому что американские власти уже отреагировали, и был сигнал Соединенных Штатов, что ни в коем случае не надо открывать воздушные сообщения с Россией. Будут и другие, наверное, сигналы, но может быть, грузинское правительство хочет оправдаться перед Россией, что, мол, вот, на самом деле мы хотели, но на нас слишком сильно давят наши могущественные, так сказать, партнеры. Но приблизительно позиционируем все, как Венгрия вот, в Евросоюзе, то есть она долго сопротивляется новым санкциям, которые накладываются на Россию и в конечном счете соглашается. Там тоже видимо, есть какие-то рычаги давления на венгерскую власть, и аналогичное происходит в Грузии. Может быть, есть и какие-то интересы экономические частные, у каких-то бизнес-кругов, которые очень в близком контакте с властью. Возможно, какие-то важные проекты в Москве. Ну, есть определенные, конечно, намеки на это. Я бы не хотел спекулировать по этому поводу. Но не исключается и какая-то частная заинтересованность определенных могущественных групп. И эти экономические группы, скорее всего, имеют завязку и с российским бизнесом, возможно, и крупным российским бизнесом. И Вот такие попытки могут быть. Также мы не должны забывать, что мы хотим получить статус кандидата в Европейский Союз, и это довольно скоро. В этом периоде такие опрометчивые шаги, они абсолютно затормозят все это, весь этот процесс. То есть Грузию никто не будет, так сказать, присуждать плане контакта. Все это может отразиться и на внутреннюю политическую ситуацию, поддержку правительства. Например, что мы не должны забывать, что 80% грузинского населения все-таки, даже среди них те, которые поддерживают власть, они в то же время поддерживают европейскую интеграцию.
Батон Иосиф, как следует из слов Гагалашвили, пространство для компромисса, для маневров в политическом плане достаточно узко. Насколько такой компромисс и нейтралитет можно поддерживать в экономике? Насколько там, вот как показывает режим санкций, насколько Грузия может себе позволить какую-то свободу в экономическом, скажем так, оппортунизме по отношению к санкциям и вообще в отношении к Западу и России, не будучи в Евросоюзе?
Как древние греки говорили, вот насчет медицины, вот до того, как начать лечить больного, надо уяснить для самого себя, что не навреди. То есть Грузия является независимым суверенным государством, и в первую очередь ее политика в сфере экономики и политики определяется ее имманентными интересами, то есть не сиюминутными, там, конъюнктурными, а долгосрочными интересами. И я думаю, что вот с этой точки зрения нынешнее правительство Грузии действовало и будет действовать и в дальнейшем.
Ну вот я как раз и пытаюсь понять, насколько широко пространство этого маневра, то есть сколько можно раздражать, допустим, Запад, да, но раздражать не критично. Играть с санкциями, но не переходя красные линии. Где эти красные линии?
Я думаю, что Грузия не переходила, и она ведет такую честную игру и защищает все эти санкции, правила игры по отношению к России, которые были установлены западным цивилизованным миром по отношению к России. С другой стороны, если посмотреть на членов Евросоюза и нашего ближайшего соседа Турции, у них очень большие интенсивные экономические отношения и с Россией, и не только в сфере вот, торговли, но и в сфере услуг. Есть прямые рейсы из российских городов в Турцию, и наоборот, продукция поступает, может, прямо или окольными путями из России в Европу, и наоборот, с точки зрения так называемого параллельного импорта. Грузия, самый большой упрек, можно сказать, что, может, она является какой-то степени транзитной стороны. Функция Грузии определена именно ее месторасположение. Через Грузию протекают транспортные артерии Запад-Восток и Север-Юг. Те страны, которые являются прямыми поставщиками товаров и услуг в Россию или наоборот, они сами должны нести ответственность. У нас есть договор со своими соседями, не только ближайшими сухопутными соседями, но и с остальным миром, которые вот должны вести честную игру вот, в экономическом плане и не давать повод, чтобы тень сошел на их действия и на Грузию в том числе. То есть у Грузии в этом отношении нет такой желания, какой-то себе не разозлиться своих ближайших партнеров в Западной Европе, потому что, я повторю, что сказал Батон Каха, конечная цель у Грузии является стать полноправным членом Евросоюза, и все те шаги, которые мы делаем в этом направлении, именно служить этому процессу.
А об этом как? 80%, да, они настроены на европейский путь развития, но при этом мы видим по опросам NDI, что вот такая политика грузинской мечты не очень сильно прибавляет ей сторонник.
Это до тех пор, пока власти удается убедить своих сторонников, что она делает все правильно. И пока нет какой-то такой сильной критики со стороны европейских институтов или со стороны, так сказать, западных партнеров, таких ярких обвинений, дают России обходить санкции или что-нибудь вроде этого. Пока этого всего нет, то вот те же граждане, которые поддерживают европейскую интеграцию, они могут спокойно поддерживать и правительство, и власть. Поэтому я и говорю, что они сейчас, в данный момент, начали, я говорю о власти, начали как-то балансировать на краю лезвия или на краю пропасти, потому что вот так долго продолжаться не может. Надо будет определяться очень четко, иначе Запад начнет критиковать Грузию все больше и больше, и тогда вот эти самые сторонники власти, которые сегодня их где-то 50-52%, допустим, активного электората, а они могут, часть их может засомневаться, что правда ли мы идем в направлении НАТО и Евросоюза, и правда ли мы делаем все, правда ли наше правительство и наша власть действуют в этом направлении, или мы постепенно отдаляемся и постепенно, значит, попадаем попадаем под, так сказать, влияние России. Но на данный момент пока еще существует вот такая вера. И, между прочим, представителям власти вот в парламенте еще им приходится очень много работать над этим, чтобы сохранить такой-то имидж и поддержку своих же избирателей. Они очень часто тут же реагируют, например, если кто-нибудь выдвинет какое-либо обвинение такого рода против них, или даже некоторые из них даже критикуют или нападают на послов западных стран, на американского посла, например, или на других, если те что-нибудь, какие-нибудь критические замечания сделают в этом направлении. И иногда вот мы слышим замечания очень острые со стороны европарламентариев. И, конечно же, тут же вот эти европарламентарии объявляются какими-то частными лицами, которые не, так сказать, выражают мнение всего, так сказать, политического, так сказать, элиты Евросоюза, а на самом деле отдельные лица, которые там просто окошили или поддерживают. То, в общем, я хочу сказать, что довольно такая энергичная работа идет, чтобы сохранить вот это имидж, что это правительство и эта власть, она делает все для того, чтобы мы быстро двигались в направлении Евросоюза. Но все это, конечно, очень шатко, потому что если мы, правда, начнем делать шаги, которые уже явно покажут, что это не так, то вся эта конструкция может рухнуть.
Гостями нашего «Некруглого стола» были Каха Гогулашвили и Иосиф Арчуадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.